«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Это еще не конец истории. Интервью с американским мыслителем Фрэнсисом Фукуямой. Российский мирный атом в Турции. Что стало с планами строительства АЭС? Роль внешнеполитических проблем в предвыборной кампании в США и 80 лет со времени прихода к власти в Испании коалиции левых партий. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Это еще не конец истории, и правление Владимира Путина и существование запрещенного в мире ИГИЛ не вечны. А вот ничего лучшего, чем либеральная демократия, в этом мире еще не придумано, сказал в интервью «Радио Свобода» американский политолог и мыслитель, автор знаменитого труда «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма. С ним беседовала моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Саломея Сатиани. Как вы неоднократно писали, модернизация не всегда предполагает демократию. Если расширить географию, посмотреть на страны, образовавшиеся после развала Советского Союза, то процессы не подтверждают вашу логику. Был в начале момент всеобщего ликования, когда политики и аналитики Запада говорили о великом переходном периоде от тоталитаризма к либеральной демократии и от плановой экономики к свободному рынку. Теперь мы видим, что большинство государств, за небольшим исключением, не перешли к демократии. Авторитаризм в них по-прежнему силен. Распад СССР привел к росту национализма и ксенофобии. Но кто-то, как, например, организация Freedom House, по-прежнему говорит о переходном периоде, публикуя доклад «Nations in Transit» – «Нации в переходном периоде», хотя в самом докладе некоторые из них названы консолидированными авторитарными системами. Вы разделяете это мнение?
Я думаю, что представление многих людей о том, что после 1991 года переход будет быстрый, было неверным. И, конечно, ряд авторитарных режимов консолидировались с тех пор. Но если посмотреть на европейскую историю, то процесс демократизации в Западной Европе тоже происходит в течение 150 лет. Так что провал последних 20 лет не означает, что такое развитие невозможно никогда. Во многом это связано с экономическим развитием, потому что в быстро растущих странах с многочисленным средним классом и образованным населением всегда есть запрос на большее участие в политической жизни страны. На мой взгляд, рост путинизма в России и некоторых странах Восточной Европы – это провал модернизации, обусловленный именно тем, что в этих странах не сформировался средний класс.
Путин – интересный пример, поскольку Россия при нем не только не демократизировалась, но даже пытается позиционировать себя как культурный или даже цивилизационный противовес Западу. Это берет истоки в истории – религиозное мессианство и обращение к Москве как к Третьему Риму, который находится в оппозиции к еретической Европе. Но это и часть современного мышления. Иностранные демоны борются со святой Россией, а российский патриарх сравнивает либерализм с глобальным злом. И политические элиты говорят то о суверенной демократии, то об управляемой демократии, но только не о либеральной демократии как таковой. То есть они пытаются построить какой-то культурный фундамент, на котором можно было бы вести антизападную политику. Не думаете ли вы, что эти модели создаются как попытка обосновать культурную альтернативу либеральной демократии?
Если Путин думает, что ему удалось создать какую-то жизнеспособную и прочную альтернативу либеральной демократии, то, как говорится, удачи ему, потому что его конструкция построена на очень узкой, зависимой от энергоносителей, экономической модели, которая сейчас разваливается. Такие же процессы происходят в других тоталитарных режимах в других частях света, в Иране и Венесуэле, например. При том, что цены на энергоносители в мире упали, пустышка этой российской модели начинает проявляться. Так что посмотрим, через лет 10 экономического провала, будут ли россияне по-прежнему думать, что это такая хорошая альтернатива свободе и процветанию, в которых живет Западная Европа. Мне также кажется, что развитие России в последние 20 лет во многом также определялось внешней политикой. Неудача на ранних стадиях переходного периода, хаос годов правления Ельцина, восстановление, основанное на росте цен на энергоносители в 2000-х при правлении Путина, можно понять, как россияне пришли к своим нынешним взглядам. Но нынешняя ситуация исторически ограничена, и не думаю, что она показывает, как новое поколение русских будет оценивать свою жизнь и систему, в которой они хотели бы жить.
Некоторые сторонники левых взглядов критиковали вас за то, что вы не видите альтернативы свободному рынку и экономическому либерализму. Ваш тезис «Конец истории» многие сравнивали с лозунгом Маргарет Тэтчер, что альтернативы свободному рынку нет. Можно ли называть западный капитализм справедливой и превосходящей другие экономической моделью, когда, например, в недавнем докладе гуманитарной организации Oxfam говорится, что 62 миллиардера в мире накопили столько же состояния, скольким владеет половина населения планеты?
Прежде всего, мне кажется, что экономическая система, которая возникает в конце истории, это не тэтчеризм, это не экономика конкуренции. Я думаю, что ведущая модель — это либеральная демократия при свободном рынке. Все либеральные демократии перераспределяют доход. Да, если в стране есть просто рыночная экономика, не подкрепленная в истинно демократическую систему, то происходит лишь рост неравенства, и именно поэтому каждая современная капиталистическая система имеет социальное обеспечение. В Европе система социального обеспечения потребляет 50% ВВП, которые справедливым образом перераспределяются в обществе. В США несколько более свободная экономика, и мы перераспределяем меньше, чем Голландия или Швеция, но все равно все государства это делают. Я выступаю не за несдерживаемый капитализм, а за систему, которая встроена в демократию, где люди могут голосовать за то, чтобы обуздать рыночные транзакции. Кризис 2008 года в США показал, что рынок зашел слишком далеко.
В ваших недавних работах вы предлагаете принять Данию, как культурный образ и как конкретную страну, в качестве цели, к которой мир должен стремиться. Означает ли это, что вы склоняетесь к модели Северной Европы, которая сочетает свободный рынок с сильным социальным государством? Должно ли государство участвовать столь активно в справедливом распределении богатств?
Я всегда верил в то, что государство должно регулировать рынок, особенно финансовый рынок. Это стало особенно очевидно во время финансового кризиса конца первого десятилетия этого века. Но когда я говорю о том, что надо взять в качестве примера для подражания Данию, я имею в виду не социальное государство, я имею в виду коррупцию, поскольку, с моей точки зрения, качество государства определяется уровнем коррупции. Способностью государства оказывать услуги беспристрастно и безличностно. Это один из самых важных, а также один из самых недооцененных аспектов либеральной демократии. Мне кажется, неспособности побороть коррупцию кроются причиной неудачи многих государств, пытавшихся стать демократическими. И вот это именно то, что отличает Данию. Там политическая коррупция практически сведена к нулю. Это тот стержень, вокруг которого вращается мир. Страны, которым удалось создать у себя модель Дании, и страны клептократии. Именно это отличает сейчас Западную Европу от России.
Как вы относитесь к росту ксенофобии и антииммигрантских настроений в западном мире в последнее время? Либерализм, несмотря на различные свои формы и проявления, основан на свободе личности. Но разве не для того, чтобы получить свободу, люди требуют в первую очередь защитить их достоинства и базовые потребности, безопасности, кровь над головой? Морально ли для либеральных демократий отказывать людям в этих базовых правах? Почему у людей сейчас такое настроение?
У людей есть вполне привязанное к жизни беспокойство. Конечно, они хотят быть открытыми и помогать тем, кто нуждается, но иногда количество слишком высоко, иногда оно превышает возможности общества принять у себя столько людей. Европа сейчас подошла к этой черте. Уже непонятно, смогут ли европейские страны вместить в себя такое количество людей и обеспечить им достойную жизнь. Я не думаю, что есть моральная ответственность предоставлять людям приют за счет собственного благополучия или благополучия своих родных и близких.
То есть вам эти тенденции не внушают опасения?
Они, конечно, тревожные. Именно поэтому нужно действовать политически осторожно. Потому что можно представить себе негативные последствия, если вы ставите общество в положение, когда оно не может справиться с проблемой принять у себя такое количество иммигрантов. Да, конечно, это ужасно, что происходит такой взрыв негативных эмоций против иммигрантов, но на него надо реагировать более реалистичным подходом. Надо думать о том, как положить конец, как прекратить этот процесс приема людей в свое общество.
Грузия, например, совсем недавно прошла через этот опыт, когда реформистски настроенное правительство сначала устанавливало порядок, потом проводило реформы, поскольку реформы требуют сильной исполнительной власти, в то время как либеральная демократия нацелена на то, чтобы как можно больше сократить эту власть через систему сдержек и противовесов и через открытость государственных институтов. Как же соединить модернизацию и демократизацию?
Я не думаю, что здесь есть какая-то последовательность. В Европе, например, такие страны, как Франция, Германия, Великобритания, создали современное государство до того, как развили демократию. И в каком-то смысле это была хорошая последовательность развития, поскольку современное государство, а под современным я понимаю лишенное индивидуального лидера, высокопроизводительное государство, сложнее создать, когда каждый гражданин обладает правом голоса и регулярно участвует в выборах. Но это возможно. И Грузия тому подтверждение. На мой взгляд, Грузия модернизировала себя после революции Рос, когда уже была демократической страной. Соединенные Штаты также прошли процесс модернизации в конце 19 века, уже будучи демократией. Так что есть определенное противоречие между модернизацией государства и демократической системой, но это не взаимоисключающие процессы.
Мало кто в Грузии скажет, что страна после революции Рос была демократией. Многие говорили о том, что руководство страны становилось все более авторитарным.
Все более авторитарное не означает не демократическое. Мне кажется, что в момент революции Рос в Грузии существовал консенсус, что старая система прогнила, она была очень коррумпирована, и ее надо было заменить. Именно это дало пришедшему на смену правительству мандат на то, что она делала. В каких-то вещах оно слишком далеко зашло, у него были авторитарные тенденции, и оно совершало ошибки. Но это не означает, что у него не было демократической легитимности.
С американским политологом и мыслителем, автором знаменитого труда «Конец истории. Последний человек» Фрэнсисом Фукуямой беседовала моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Саламе Асатиани. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В конце января командование ВВС Турции перевело свои подразделения на особый вариант несения службы из-за оранжевого уровня тревоги. Турция заявила, что российский самолет снова нарушил воздушное пространство этой страны 29 января. Тогда же президент Турции Реджеп Эрдоган предупредил Россию, что эти действия будут иметь последствия, если Россия по-прежнему будет нарушать воздушное пространство его страны. 4 февраля Министерство обороны Турции заявило, что отказывает России в праве проводить наблюдательные полеты на своей территории, как то разрешено договором об открытом небе. Такие полеты возможны только в том случае, если обе вовлеченные стороны или страны могут договориться о маршруте полета. Такой договоренности, по заявлению Турции, с российской стороной достичь не удается. Тот маршрут, который предложила Россия Турции для полетов со 2 по 6 февраля, оказался неприемлем для турецкой стороны. Это последнее развитие событий на государственном и военном уровне. На уровне человеческом с ноября по конец 2015 года из российских вузов были отчислены 13 турецких студентов. Они учились в Москве, Воронеже и Самаре. Трое из них были отчислены по решению ФСБ, которая сочла их пребывание на территории России нежелательным. Один отчислился сам, не выдержав давления и недоброжелательности. Продолжается уничтожение так называемых нелегальных продуктов из Турции. Напомню, что правительство России ввело так называемые специальные экономические меры против Турции, то есть запретило ввоз апельсинов и мандаринов, помидоров, лука, цветной капусты, клубники, слив, огурцов, винограда, груш, яблок и курятины. Грозятся расширить этот список и на продукцию легкой промышленности и говорят о том, что в запасе есть еще и другие меры. Ну а что же тогда с российскими проектами в Турции? Вряд ли стоило бы ожидать, что меры эти будут касаться только одной стороны, и эта сторона ничем не ответит. Одна из ударных российских строек в Турции – атомная станция. В ее судьбе разбиралась наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Совсем недавно в Акую развивался российский флаг. Но после того, как Турция поссорилась с Россией, флаг спустили. Строительство площадки первой турецкой АЭС в окрестностях города Мерсин приостановлено на неопределенный срок. Местные телеканалы демонстрируют кадры, на которых видны котлованы для будущего фундамента. Еще недавно турецкие власти обещали возвести на этом месте атомград для 10 тысяч человек. На стройку века стекался народ. Новости о возможной нехватки рабочей силы вызывали ажиотаж среди безработного курдского населения с приграничного юго-востока страны, где вот уже который год продолжаются более или менее откровенные боевые действия. Курды разбивали палаточные городки у строительной площадки, жили в них месяцами вместе с семьями в ожидании возможного трудоустройства. Сейчас этот палаточный городок пустует. Из-за остановки строительной деятельности и полной неизвестности люди разъехались кто куда в поисках средств для пропитания. Хозяин турецкой строительной компании Мехмет рассказывает.
Рабочим и неквалифицированным рабочим обещали заработные платы в размере $3000, что в 5 раз превышает средние показатели по стране. Турецкие подрядчики ожидали выгодных заказов на строительно-монтажные работы на общую сумму более чем $5 миллиардов. Теперь все разъехались неизвестно куда.
Переговоры с российскими специалистами о строительстве первого ядерного реактора в Турции начались в 2010 году, когда было подписано межправительственное соглашение о возведении 4 реакторов мощностью более 1000 мегаватт и стоимостью около $20 миллиардов. Турецкая экономика терпела нехватку энергоресурсов. Однако строительство атомной станции продвигалось с большим трудом. После аварии на японской АЭС турецкие власти спешно отказались от идеи строительства опасного объекта на территории Турции, но потом передумали и начали строительно-монтажные работы. Однако Министерство по защите окружающей среды долгое время не утверждало план по экологической защите местности. Росатом 3 раза отправлял документ в министерство, но его возвращали из-за значительных недоработок. Несмотря на это, российские строители начали вырубку близлежащих лесных массивов на площади более 5000 квадратных метров. Местные экологические организации потребовали прекратить работы, поскольку они проводились вопреки турецкому законодательству и обещали завести уголовное дело. Представители компании отказывались комментировать ситуацию и разговаривать с турецкими журналистами, говорит мне стамбульский независимый журналист Джем Кемаль.
Закон об оливковых рощах запрещает строительство сооружений в радиусе 3 километров от оливковых рощ и ближе, чем на 100 метров до берега моря. Российский проект не вписывается в эти требования. Турецкий парламент должен был изменить действующий закон. Однако рассмотрение его в парламенте совпало с политическим кризисом между Россией и Турцией, который начался после того, как турки уничтожили российский военный самолет, нарушивший наше воздушное пространство. Турецкий парламент отложил это дело до лучших времен, но надо учесть, что против изменения законопроекта выступали экологи и турецкая общественность.
Центральная газета «Хюрриет» сообщала, что после введения жестких экономических санкций против ряда турецких компаний в России, в Турции началась ответная кампания по выдворению работающих на территории страны россиян. Турецкие компании заморозили строительство крупных объектов в российских городах. Тысячи турецких строителей вернулись обратно на родину. Многим не выплатили заработные платы. Они были вынуждены покупать билеты на самолет и ехать сюда, сказал в интервью телеканалу НТВ турецкий чернорабочий Абдурахман. Вернувшиеся турецкие рабочие влияют и во многом даже формируют общественное мнение в стране. По опросам после начала кризиса между Россией и Турцией, все большее количество людей выступают против строительства ядерного объекта на Средиземноморском побережье страны. В крупных турецких городах проходят немногочисленные акции протеста. Участники акции требуют разорвать межправительственные контракты и запретить работу российских специалистов на территории страны. Эксперты убеждают власти организовать общенародный референдум по вопросу о прекращении строительства опасного объекта и обнародовать доклад Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ об угрозах первой АЭС в Турции, который был подготовлен агентством по просьбе нынешнего правительства и, как полагают, содержит в себе предостережение иностранных специалистов. Однако Министерство энергетики отказалось публиковать материалы, несмотря на протесты экологов, активистов и ученых, которые неоднократно запрашивали эти документы в качестве доказательства в ходе судебных процессов о возможных рисках будущей АЭС. Правительство не хочет обнародовать этот доклад, заявляя, что это нанесет непоправимый урон национальной безопасности, говорит стамбульский независимый журналист Джем Кемаль.
Большинство местных жителей выступают против строительства станции в сейсмически опасной зоне, где то и дело происходили подземные толчки, и, опасаясь за свою жизнь, уезжают в соседние районы. Этот регион расположен на стыке больших тектонических плит. В 100 километрах от берега соприкасаются Анатолийская и Черноморская литосферные плиты. В 1999 году их движение привело к сильнейшему землетрясению, во время которого погибли десятки тысяч человек. К тому же площадка АЭС Акую состоит из известняковых пород, которые размываются и крайне неустойчивы к агрессивной внешней среде.
На фоне растущего политического кризиса между Россией и Турцией раздаются призывы найти других возможных кандидатов для партнерства. Ранее вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна полностью независима от России в вопросе строительства АЭС и не хочет быть заложником технологии одного государства в сфере строительства атомных станций. Реализовать проект возведения АЭС способны и представители других международных компаний, в частности, опытные японские специалисты, которые также выиграли тендер на строительство второй АЭС в Синопе на побережье Черного моря. Вот что заявил противник сотрудничества с Россией эколог Чары Остюрк.
Организация Greenpeace обещает собрать более миллиона подписей против строительства опасного ядерного объекта на территории Турции и передать это дело в Международный суд. Мы считаем, что возведение ядерного объекта в наиболее экологически чистом туристическом районе страны нанесет вред не только миру животных, но и разрушит сельскохозяйственную индустрию.
Согласно достигнутой договоренности, Турция фактически отдает свои земли России. «Росатом» будет строить, владеть и эксплуатировать станцию в ближайшие 30 лет. В Турции мало кто разбирается в атомной энергетике, подобных специалистов в стране просто нет. Пару лет назад на обучение в Россию отправились около сотни турецких студентов. Однако после кризиса многие из них заявили о своем желании вернуться на родину из-за крайне негативного отношения к туркам со стороны местного российского населения. Складывается впечатление, что российские власти намеренно провоцируют дипломатические и военные конфликты и хотят посмотреть на ответные действия НАТО, говорит мне турецкий эколог Чары Остюрк.
Сегодня мало кто в Турции верит обещаниям Москвы. Из России то и дело слышатся угрозы. Российские власти называют Турцию своим противником и призывают отказаться от турецких продуктов питания. У турецкого посольства в Москве жгли турецкие флаги. Многие проживающие в России турки возвращаются домой из-за антитурецкой пропаганды. А что случится, когда у русских в руках окажется турецкая атомная станция?
В этой ситуации возникает слишком много вопросов. Как поведет себя российский обслуживающий персонал в случае возможного обострения политической ситуации между странами? Не станет ли турецкий ядерный объект использоваться российской стороной в качестве одного из инструментов политического шантажа в случае возникновения какого-то конфликта между Россией и странами НАТО? Стамбульский инженер-энергетик Айдын Палат не исключает, что в свете последних политических событий управляющий станцией персонал может организовать любую диверсию или устроить так называемые технические неполадки, которые могут привести к непрогнозируемым последствиям.
Российский ядерный шантаж может обойтись слишком дорого доверчивым туркам. Ядерные угрозы России – последние козыри обанкротившегося российского правительства. Цена на нефть упала, бюджет в дефиците, сокращается международная торговля и ассортимент товаров на внутреннем российском рынке, санкции усугубляют ситуацию. Перед тем, как рухнуть, российский режим может нанести удар по всей Европе. Мы не можем с уверенностью сказать, что какой-нибудь российский инженер не нажмет на кнопку и не превратит в реальность самый жуткий кошмар.
К тому же до сих пор не решен вопрос хранения ядерных отходов и транспортировки ядерного топлива. По некоторым данным, отработанные ядерные отходы будут направляться для хранения в Россию морским путем через Босфорский пролив, который считают наиболее уязвимым для транспортировки опасного топлива. Пролив разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части. В случае возгорания судна с ядерным топливом может возникнуть сильный пожар и заражение местности, то есть центра города, энергетический инженер Айдын Полат.
Россия строит по той же технологии, что использовалась при строительстве реактора в Чернобыле. Трудно понять, почему наша страна согласилась на это. Многие страны пересмотрели принципы своей ядерной политики. Германия немедленно закрыла большинство своих АЭС, пообещав закрыть оставшиеся 8 атомных электростанций к 2020 году. В России не принимают необходимых мер по улучшению экологии на прилегающих территориях.
Однако оппозиция считает, что даже несмотря на разразившийся кризис между Анкарой и Москвой, строительство станции может прекратиться только после ухода от власти нынешнего исламистского правительства. По утверждению оппозиции, строительством АЭС занимаются подконтрольные нынешней исламистской власти компании. Центральная газета «Джумурьет», орган главной оппозиционной Народно-республиканской партии, утверждает, что строительные и гидротехнические работы ведет крупный строительный холдинг «Чингиз Иншаат», который также строит в Стамбуле третий международный аэропорт и другие промышленные объекты. Владельца холдинга Мехмета Чингиза считают доверенным лицом нынешнего президента Реджепа Эрдогана и другом его сына Беляля. Строительная империя Чингиза была образована во времена развала СССР и торговала текстильными изделиями с Россией. За 10 лет правления партии «Справедливости» фирма превратилась в огромный холдинг с оборотами в миллионы долларов. Ранее Мехмет Чингиз вместе с директором крупнейшего турецкого банка проходил по делу по подозрению в мошенничестве и крупных взятках в ходе операции «Большая взятка», которая расследовала коррупционные связи представителей крупного бизнеса и правительства. Позже он был освобожден за недостатком улик. Мехмет Чингиз причисляет к себя консервативным туркам, которые сколотили свои состояния благодаря родственным или дружеским связям с правящей исламистской партией «Справедливости». Их огромные ныне империи росли по мере усиления власти исламистов. Сторонники правящей партии «Справедливости» получают выгодные заказы от правительства в обмен на лояльность и тайную финансовую поддержку власти. Активист оппозиционной Народно-республиканской партии Мерт Доган.
Непрозрачный энергетический бизнес в Турции существует под прикрытием правящей партии. Министром энергетики стал зять нынешнего президента Реджепа Эрдогана. Никто не знает, что происходит в этой самой закрытой отрасли страны. Приближенные к правительству люди получают заказы на строительство выгодных объектов и в качестве компенсации обещают бедноте увеличить налоговые отчисления в местную казну, построить дешевое жилье и увеличить дотации на содержание госбольниц.
Оппозиция обвиняет правительство Эрдогана в слишком тесном сотрудничестве с Москвой и считает, что все разговоры о светлом энергетическом будущем Турции были затеяны с целью собственного обогащения. Турецкие власти рекламируют российскую АЭС как поставщика крайне дешевого электричества. Однако оппозиция уверяет, что оно наоборот будет самое дорогое в Турции. Сейчас турки платят за киловатт более 5 центов, но покупать у России будут за 12,5. Новые тарифы лягут на плечи государства тяжелой ношей. Очевидно, что власти будут покрывать из бюджета часть расходов, обещая своим избирателям дешевую электроэнергию. Кстати, чтобы не раздражать избирателей, в стране ни разу за много лет не повышали тарифы на электроэнергию. Искусственно сдерживаемый рост стоимости электроэнергии сдерживал рост экономики и был крайне невыгоден частным производителям, на долю которых в стране приходится примерно половина вырабатываемой электроэнергии. Мерт Доган, служащий финансовой компании, противник правящей исламистской партии.
Нам говорят, что атомные станции станут дорогой в светлое будущее и будут вырабатывать примерно треть потребляемой электроэнергии. Когда они вступят в строй, расходы на закупку природного газа сократятся на миллиарды долларов, что позволит нам стать экспортерами энергии. Хотя нас уверяют, что атомные станции дают самую дешевую энергию, это не так. Себестоимость атомного киловатт-часа электроэнергии велика. В США эта цена в два раза выше, чем на угольных ТЭС. Высокая стоимость производимой на атомных электростанциях энергии стала одной из причин отказа от их строительства.
Турецкие источники утверждают, что российская сторона уже потратила около 3 миллиардов долларов на осуществление этого проекта общей стоимостью около 20 миллиардов долларов и вряд ли захочет остановить строительство станции из-за жестких условий соглашения и возможной неустойки в случае расторжения договора.
О судьбе российской атомной станции в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В американской предвыборной кампании начался период праймерис, процедуры, результатом которой станет определение одного кандидата от каждой партии. Какую роль в этом избирательном цикле будут играть проблемы внешней политики? Дискуссию на эту тему провел на днях Нью-Йоркский совет по международным отношениям, рассказывает Владимир Абаринов.
В то время как российская пропаганда усиленно переключает внимание общества на международные дела, отвлекая от внутренних, американский избиратель по-прежнему ставит на первое место экономику и мало интересуется внешней политикой. Впрочем, из этого правила бывают исключения. Модератор дискуссии Брюс Стокс начал разговор с вопроса, обращенного к политическому комментатору Чарльзу Куку.
В декабре прошлого года социологическая служба Pew Research установила, что впервые за многие годы национальная безопасность вышла на первый план и опередила экономику в списке проблем, волнующих общество. Это было сразу после терактов в Париже и Сан-Бернардино. Терроризм стал тогда проблемой, внушающей людям наибольшую тревогу. В январе служба Gallup обнаружила, что обеспокоенность терроризмом несколько притупилась, и экономика снова стала проблемой номер один. Поэтому вопрос, с которого я хочу начать, заключается в следующем. Ожидаете ли вы, что на этих американских выборах внешняя политика будет играть, если не главную, то, во всяком случае, непропорционально большую роль? Или побудительным мотивом электората по-прежнему останутся внутренние проблемы?
Ответ будет отрицательным. Я не думаю, что внешняя политика будет движущей силой выборов, если только что-то не случится за 60 дней до выборов или что-то около этого. Американцы редко, очень редко голосуют, исходя из международного положения. Чтобы это произошло, непосредственно перед голосованием должно случиться нечто исключительное. Америка — это три страны. Страна демократов, страна независимых и страна республиканцев. Республиканское восприятие внешней политики почти всегда апокалиптическая. Это всегда неминуемая угроза существованию нации, страна на краю пропасти, мы валимся в бездну. А демократы, для них, что бы ни случилось, это не более чем предмет повышенной озабоченности. Независимые находятся посередине, но немного ближе к демократам. Так что ответ на вопрос, насколько велика будет роль внешней политики, зависит от того, о ком вы говорите.
Джеймса Кука дополняет Сэмюэл Фейст, шеф Вашингтонского бюро и старший вице-президент телекомпании CNN.
Мы только что провели опрос в Нью-Гэмпшире, он опубликован на этой неделе. Хиллари получила более высокие оценки за внешнюю политику по сравнению с Берни Сандерсом, но общий рейтинг решения внешнеполитических проблем у демократов крайне низкий. У республиканцев все наоборот, для них внешняя политика вопрос номер один, и у Дональда Трампа дела обстоят прекрасно, ему всегда есть о чем поговорить, и остальные республиканцы, хоть они и сделали ее важной темой, сказать об этом могут не особенно много. Это создает ему преимущество на праймерис.
Республиканцы, как правило, ставят вопросы обороны и национальной безопасности во главу угла. Не исключение и нынешняя кампания. С чем это связано? Брюс Стокс и Сэмюэл Фейст.
Почему, по вашему мнению, республиканцы, похоже, более напуганы международной обстановкой и, как следствие, более склонны к применению силы, чем демократы?
Думаю, причин две, действуют они одновременно. На рубеже 2015 и 2016 годов, не принимая во внимание незначительного волнения на фондовом рынке, экономическое положение страны в целом улучшается. Если вы республиканец и ищете проблемы, которые можно было бы использовать против демократов, внешняя политика, возможно, более эффективное орудие, особенно когда в течение 11-12 месяцев подряд наблюдается оздоровление экономики. Но это также сказывается на республиканцах. Трамп с самого начала играет на страхах базового электората республиканцев. Париж и Сан-Бернардино обострили эти страхи. Он этим пользуется, и эта тактика работает.
В дискуссию вступает третий участник, Джеймс Линдси, старший вице-президент Совета по международным отношениям.
Стоит также отметить, что республиканцы традиционно больше беспокоятся о внешней политике, обороне, национальной безопасности, чем демократы. В этом отношении существует явный водораздел между двумя партиями, а независимые посередине, в смысле оценки важности тех или иных проблем. Думаю, не стоит терять это из вида.
Тем не менее, всегда остается вероятность каких-то неожиданных событий на мировой арене. Сэмюэл Фейст и Джеймс Линдси.
Кто знает, что произойдет в мире в августе, сентябре, октябре 2016 года. Когда в середине декабря мы планировали теледебаты в Лас-Вегасе, мы предполагали затронуть весь спектр спектр тем: внутреннюю политику, социальные вопросы, внешнюю политику, терроризм. Эти дебаты состоялись через полторы недели после Сан-Бернардино. И, конечно, дебаты стали на 100% дискуссии о том, кто будет лучшим главнокомандующим. Это была единственная тема, потому что так распорядились события.
Да, но важно также иметь в виду тот факт, что нечто, имеющее значение для избирателей, совсем не обязательно отразится на том, как они проголосуют. Многое зависит от акцентов, от направления дискуссии, от того, чем кандидаты отличаются друг от друга. Я бы сказал, что все кандидаты-республиканцы упирают в основном на одно и то же. Обама слишком слаб, мы должны быть сильными, восстановить американское лидерство. Я не вижу тут отличий среди кандидатов-республиканцев.
У обеих партий есть свой традиционный электорат. Но часть избирателей не ассоциирует себя ни с одной из партий. Они считают себя независимыми, потому что голосуют независимо от партийной принадлежности кандидата. Именно за их голоса, наряду с высокой явкой, ведут отчаянную борьбу кандидаты. Джеймс Линдси продолжает.
Другой вопрос, повлияет ли это на явку? Придет ли к урнам больше людей из-за внешней политики? Я не вижу каких-либо свидетельств этого. И последнее, что следует иметь в виду. Большинство людей уже знают, за кого они проголосуют. Они могут не сознавать этого, но они знают. Все наши исследования показывают, что люди, склонные голосовать за демократа, обычно голосуют за демократа, а те, кто склоняется к республиканцам, голосуют за республиканца. А численность подвижной середины с годами сократилась. В 60-е годы около 15% избирателей на президентских выборах могли менять сторону в каждом избирательном цикле. Теперь их доля сократилась, возможно, до 5-7%. Таким образом, число людей, которые открыты для выбора, сегодня намного меньше, и я думаю, не стоит упускать это из виду.
Модератор Брюс Стокс попытался провести черту между сильным и авторитарным лидером.
Из опросов, которые мы проводим на протяжении ряда лет, мы знаем, что те, кто говорил, что Обама недостаточно жесткий президент, в подавляющем большинстве республиканцы. Демократы считают его вполне жестким. Но вот сам этот вопрос о необходимости иметь жесткого президента, мнение о том, что президент должен быть жестким, это попытка разбудить у части избирателей склонность к авторитаризму. Ведь Трамп, как считают некоторые, апеллирует именно к этой склонности. Как это характеризует избирателей?
На этот вопрос отвечает Сэмюэл Фейст.
Вопрос о сильном лидере дискутируется всегда, и на каждых выборах он имеет значение. На всеобщих выборах из двух кандидатов американцы, как правило, избирают того, в ком они видят более сильного лидера. Это бывает не всегда, но почти всегда. И я полагаю, что на этих выборах этот критерий имеет значение. Внешняя политика здесь как раз играет большую роль. Иногда лидеры считают сильным потому, что он умеет руководить американской экономикой, вытащит нас из болота, если понадобится. Но в том, что из двух кандидатов выбирают того, кто представляется сильным лидером, нет ничего нового. Этот фактор имеет место почти каждый раз.
Но ведь были же президентские выборы, на которых международные вопросы стояли исключительно остро. Так, например, в 1968 году война во Вьетнаме была настолько непопулярна, что президент Линдон Джонсон решил не избираться на второй срок. Кандидатом демократов стал тогда вице-президент Губерт Хэмфри. Его положение сильно осложнило появление независимого кандидата, ярого расиста Джорджа Уоллеса, который отобрал у Хэмфри голоса демократов-южан, недовольных политикой расовой десегрегации. В итоге Хэмфри проиграл республиканцу Ричарду Никсону. Другой пример, о котором идет речь в отрывке, который мы сейчас услышим, выборы 1980 года. Кризис с американскими заложниками в Иране был тогда одной из причин поражения президента-демократа Джимми Картера. Но, как напоминает Джеймс Линдси, страна тогда переживала и тяжелейший экономический кризис, имевший, впрочем, тоже международный характер. Он стал результатом нефтяного эмбарго, введенного арабскими экспортерами нефти в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля. Индекс несчастья, о котором говорит эксперт, макроэкономический показатель, разработанный экономистом Артуром Оукеном, который сложил уровни инфляции и безработицы. Усовершенствованный индекс несчастья применяется до сих пор.
Я бы сказал, что выборы, в которых международные дела играют главную роль, это нечто вроде белого кита американской политики. Все о нем говорят, но почти никто не видел. Возьмем 1968 год, Хэмфри против Никсона.
Когда внимательно смотришь на внешнеполитические позиции каждого из них, то видишь, что не так уж они далеки друг от друга. В то время у страны была масса других проблем. А посмотрите на Джорджа Уоллеса и причины его популярности. Она не имела никакого отношения к войне во Вьетнаме. Возьмем 1980 год Рональда Рейгана. Можно говорить о проблеме заложников, но я хотел бы напомнить о так называемом индексе несчастья. Ощущение, что экономика работает плохо. Процентные ставки выражались в двузначных цифрах. Так что очень трудно утверждать, что это были выборы, результат которых определила внешняя политика. Думаю, в ходе праймерис можно будет увидеть, где внешняя политика может иметь значение. Вернемся в 2008 год. Барак Обама против сенатора Клинтон. Именно тогда впервые встал вопрос о ее позиции по Ираку. Она голосовала за войну и не желала извиниться или выразить сожаление по этому поводу, как это сделали другие кандидаты в ходе праймерис. И это предоставило Бараку Обаме удобный случай атаковать ее. Был ли это действительно принципиальный вопрос внешней политики? Или ее главная ошибка, как считали демократы, состояла в том, что она не захотела отказаться от своего голоса за войну?
И, наконец, вопрос, касающийся России. Президент Путин, как известно, похвалил Дональда Трампа, и Трамп теперь рассыпается в ответных комплиментах и утверждает, что президент России назвал его гением и абсолютным лидером. Способны ли действия России повлиять на ход президентской кампании в США? Говорят Сэмюэл Фейст, Брюс Стокс и Джеймс Линдси.
Если это не будет связано с терроризмом напрямую, я не думаю, что найдется много американцев, которые проголосуют на основании этой проблемы. А коль скоро американцы не голосуют на этом основании, то я не думаю, что эта тема приобретет большие масштабы. Путин становится персонажем, который интересен кандидатам, которые хотят продемонстрировать или свою жесткость, или свою способность взаимодействовать с иностранным лидером. Но я не думаю, что проблема России, да откровенно говоря, и вопрос в отношении США с любой другой страной мира будет существенным фактором при голосовании.
Но позвольте мне задать гипотетический вопрос. Мы ведь можем вообразить любую гипотетическую ситуацию, которая способна сместить фокус дискуссии. Предположим, русские решат сделать что-то большее на Украине или что-то предпринять в странах Балтии. Иными словами, продемонстрировать, что они отнюдь не успокоились и ситуация на самом деле ухудшилась. Станет ли это чем-то большим, чем просто повод для риторических упражнений кандидатов? Станет ли это темой президентской кампании?
Это станет темой их заявлений. Все они будут, в сущности, говорить задним числом. Вот если бы я был президентом, этого не случилось бы, потому что я сильный, и Путин считался бы с этим. Это не приведет к каким-то серьезным политическим заявлениям. Не думаю, что это повлияет на умонастроение общества. Пожалуй, это создаст потенциальную проблему для Клинтон, потому что она ассоциируется с провозглашенным курсом на перезагрузку с Россией. Республиканскому кандидату, если его соперником будет Клинтон, это даст лишний козырь в разговоре о том, почему не стоит полагаться на ее опыт, потому что она не умеет распорядиться этим опытом. Таким будет аргумент республиканца о перезагрузке.
Это были фрагменты дискуссии о внешней политике в американской президентской кампании. Дискуссия была организована Советом по международным отношениям.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Продолжение политики». В феврале исполняется 80 лет со времени прихода к власти в Испании коалиции левых партий, именуемых «Народным фронтом». О том, что представляла собой эта коалиция, правившая с февраля 1936 года по март 1939, и о роли, которую она сыграла в истории страны, до сих пор ведутся споры, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Народный фронт, возникший как предвыборный альянс, объединил в начале 1936 года левые силы – республиканцев, социалистов и коммунистов. Его поддержали анархисты. Компартия вошла в Народный фронт, руководствуясь решением 7-го конгресса Коминтерна. Тогда Сталин решил, что коммунисты должны пойти на союз с другими левыми, которые до этого в Москве считались врагами. Такой союз требовался якобы для совместной борьбы с фашизмом. Испанская компартия указание выполнила, хотя в стране в то время особой угрозы фашизма не ощущалось. Испанская фаланга, созданная под влиянием Муссолини, пользовалась крайне ограниченным влиянием. Образование Народного фронта, по мнению мадридского историка Нарсису Хулиана, вызвало энтузиазм многих испанцев.
Трудящиеся ассоциировали Народный фронт с надеждами на лучшую жизнь. Это касалось и городских рабочих, и сельских батраков. Последние надеялись, что сбудется их вековая мечта о земле, которая принадлежала латифундистам. А промышленные рабочие полагали, что наконец будут признаны их профсоюзные права, право на забастовку, на справедливую оплату труда, на социальную защиту. Таким образом, появление Национального фронта связывалось с большинством трудящихся с мыслями о лучшем будущем.
Другой испанский историк и писатель Пио Мо согласен, что Народный фронт внушал надежды определенным слоям испанского общества. Однако он полагает, что в силу различных причин эта коалиция изначально не могла принести ничего доброго ни народу, ни стране в целом. И в первую очередь потому, что ее представители исповедовали тоталитарные идеи и пренебрегали демократией, единственной формой государственного устройства, которое может обеспечить прогресс и процветание общества. Пио Мо.
В Народном фронте в конце концов взяла верх Компартия. Она придерживалась сталинской ориентации и гордилась этим. Таким образом, фронтом фактически верховодил Сталин. Те деятели, которые нарушали его указания, немедленно отлучались от руководства. Говорить о том, что сталинист и сам Сталин защищал демократию и свободу, смехотворно. Впрочем, и другие партии, поддерживавшие Народный фронт, не имели ничего общего с демократией, ни анархисты, ни тогдашние испанские социалисты. Последние, к примеру, были времена не менее радикальны, чем коммунисты, твердя о необходимости установить диктатуру пролетариата. А роль умеренных республиканцев в коалиции со временем была сведена к нулю. Все эти партии завели в тупик Испанскую республику, которая сменила монархию в 1931 году, заявив о себе поначалу как либеральная демократия.
Народный фронт пришел к власти в результате выборов, которые состоялись 16 февраля 1936 года. Выборы проходили в напряженной политической обстановке на фоне затяжного экономического кризиса и массовой безработицы. Последующие после них события эту обстановку еще более обострили. Народный фронт уже 19 февраля, еще до окончания подсчета голосов и вопреки законодательству, самочинно провозгласил свою победу и образовал правительство, отменив предусмотренный второй тур выборов. Все это произошло без положенных предварительных консультаций во вновь избранном парламенте. Историк Пио Мо.
Это были анормальные выборы, в первую очередь, потому что их результаты никогда не были опубликованы. Историки отмечают, что судьба порядка миллиона избирательных бюллетеней так и осталась невыясненной. Естественно, такие выборы нельзя называть демократическими, а появившееся после них правительство законным. Сейчас считается, что на самом деле голоса избирателей разделились поровну между сторонниками Народного фронта и его противниками.
Приход к власти Народного фронта положил начало периоду, который именуется в Испании трагической весной 1936 года. События этого времени в ряде случаев были спровоцированы решениями самого правительства. К примеру, по объявленной им амнистии на свободу вышли тысячи уголовников. Активизировались в этот период и вооруженные экстремисты всех мастей. Левые пытались путем террора приблизить желанную социальную революцию, а правые противостоять подобному ходу событий. Боевики и уголовники терроризировали страну, убийства, грабежи и поджоги стали массовым явлением. Среди погибших были депутаты парламента, высокопоставленные чиновники, полицейские, военные, священники и предприниматели. Пио Мо.
За 5 месяцев, с марта по июль, погибли около 300 человек. Десятки церквей и монастырей были сожжены, как и штаб-квартиры партии и редакции газет. В стране царила атмосфера террора. Кульминацией событий того времени стало убийство лидера парламентской оппозиции депутата Кальво Сателло. Его смерть демонстрирует отсутствие законности в Испании. Он был убит полицейскими, активистами социалистической партии. Другие деятели оппозиции спаслись лишь потому, что в день охоты левых радикалов на оппозицию не находились у себя дома.
Жаркие баталии проходили и в парламенте. Правые оппозиционные партии обвиняли правительство в неспособности контролировать ситуацию, а своих коллег-депутатов из Народного фронта в желании насадить в Испании режим, аналогичный советскому. Одновременно некоторые оппозиционные депутаты вели тайные переговоры с генералами, обеспокоенными складывающейся ситуацией. Кстати, в особом интересе военных к политике в тогдашней Испании не было ничего нового. В XIX веке в стране было 6 военных мятежей и переворотов, большинство которых достигали своей цели. В 20 веке 2. Один в 1923 году удался, а второй в 1932 провалился. Новый мятеж не заставил себя ждать. Официальной целью восстания военных, осуществленного 18 июля 1936 года, было навести порядок в стране. Профессор истории Мадридского университета Комплутенса Хулио Аростеги считает, что генералы не имели достаточных оснований для вмешательства в создавшуюся ситуацию, и их действия, мятеж и последующая за ним гражданская война не могут быть оправданы историей.
Один из основных аргументов противников Народного фронта, которым они оправдывали мятеж, состоял в том, что в стране царил хаос. Это неправда, хотя конфликтная ситуация действительно имела место, а правительство было недостаточно активно и не противостояло подобной ситуации. Тем не менее, все это не могло оправдать мятеж и последовавшую за ним трехлетнюю гражданскую войну. Повторяю, хотя о полной неразберихе все время заявлял парламентская оппозиция, подобной ситуации на деле не было.
С началом выступлений военных в стане Народного фронта сложилась довольно странная ситуация. Его правительство фактически осталось не у дел, а всем стали заправлять боевики, принадлежащие тем или иным левым партиям и профсоюзам. Одновременно в районах, которые не были захвачены военными, началась социальная революция. Частные предприятия стали передаваться в управление трудовым коллективом, у землевладельцев отнимались поместья в пользу безземельных крестьян. Особо активными в этом плане были анархисты, которые считали, что сопротивление военным непременно должно сопровождаться социалистическими преобразованиями. Лаура Висенте, профессор истории Сарагосского университета.
Нельзя утверждать, что революционный процесс стал результатом обдуманных действий правительства Народного фронта. Он скорее носил стихийный характер и был своеобразной реакцией на мятеж военных. В тех районах, которые генералы не сумели сразу взять под свой контроль, начались неконтролируемые правительством Народного фронта революционные преобразования.
Как и в ходе других гражданских конфликтов, противостоящие стороны изощрялись в репрессиях. Сторонники Народного фронта повсеместно создали организации, названные по известной аналогии ЧК. Правительство их тоже не контролировало. На совести испанских чекистов оказались десятки тысяч людей, уничтоженных по подозрению в сочувствии к восставшим генералам, в основном представители интеллигенции. Что касается мятежников, то здесь репрессиями занимались в основном не военные, а примкнувшие к ним боевики партии СЭДА, фалангисты, карлисты и прочая публика из боевых формирований правых организаций. К лету 1937 года позиции правительства Народного фронта несколько укрепились. Ему удалось подтянуть дисциплину в своих вооруженных формированиях, а также унять деятельность чекистов. Однако время было упущено. Анархия, царившая долгое время в рядах сторонников Народного фронта, обусловила военное поражение. Были и другие причины. К примеру, военная помощь мятежным генералам со стороны Германии и Италии. По своим масштабам она значительно превышала содействие, которое оказывал Народному фронту Советский Союз. Как бы то ни было, в конце марта 1939 года правительство фронта пало. В стране почти на 40 лет установилось авторитарное правление победителя, генерала Франциско Франко.
О спорах вокруг периода правления Народного фронта в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
В какой России вы хотели бы жить? хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».